Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро» на радио «Спутник». В студии обозреватели Кирилл Бакиев, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Юридическая тема. Важная и сложная. Да. При том, что, казалось бы, такая формулировка не, скажем так, не распространенная в широком употреблении, но имеется в виду, да, кто-то, может быть, и первый раз услышит.
Но к широкому употреблению применимая.
Применимая, совершенно верно. И только лишь к широкому применению, совершенно верно. Частное обвинение не обеспечивает защиту жертв домашнего насилия в судах, а доля таких дел в судопроизводстве около 1%. Исходя из этого, российский Верховный суд предложил отказаться от этого института, от института частного обвинения.
Ну, прежде всего, пока еще ни от чего не отказались. Пленум Верховного суда пока всего лишь согласовал поправки к Уголовному кодексу Российской Федерации, которые уже внесены в Государственную Думу. Конечно, если исходить из практики, то, скорее всего, их примут, но тем не менее. А, в общем, что такое, собственно, частное обвинение? Согласно этой процедуре, заявление мировому судье подает потерпевший, на которого возлагается бремя сбора доказательств, а затем уже обязанность самостоятельно, либо через представителя, поддерживать это обвинение в суде в качестве частного обвинителя. И вот, собственно, как предположили в Верховном суде, поскольку часто такие уголовные дела касаются случаев домашнего насилия, то фактическое отсутствие стадии предварительного расследования и обязанность потерпевших самим поддерживать обвинение в суде, цитата, «не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, ну и так далее».
Давай еще, да, чтобы просто подытожить, застолбить, что ли, да? Да? В общем, это процедура, при которой ты сам подаешь заявление в суд не
напрямую,
в полицию, а в суд. И потом сам без полиции собираешь доказательства, улики и ведешь это дело.
Да. А это, надо сказать, здесь еще что нужно зафиксировать, это не только в части домашнего насилия, просто наиболее часто применим к домашнему насилию.
Там вот три категории, насколько я понимаю.
Да, там три категории. В общем, при этом в случае отказа потерпевшего от заявления либо неявки в суд без уважительной причины уголовное дело подлежит прекращению. Если подсудимого оправдывают по делам частного обвинения, то суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или частично с заявителя, а при прекращении дела в связи с примирением сторон, то, соответственно, с одной или с обеих частей. В общем, что предлагает Верховный суд? Верховный суд предлагает эти статьи перевести в разряд частно-публичных, по которым будет обязательно предварительное дознание полиции, то бишь вот то, о чем ты сказал, сначала обращайтесь в полицию, дальше шестеренки начинают вертеться. А, собственно, тогда основное бремя доказывания ляжет как раз на правоохранительные органы в ходе обязательного предварительного расследования. А в судах останутся только государственные обвинители, и, собственно, решение о прекращении таких уголовных дел в связи с примирением сторон будет уже приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. Просто пока, насколько я понимаю, в случае частного обвинения, вот мы с тобой договорились, пришли к судье и сказали: слушайте, все в порядке, мы примирились. Угу. И судья говорит: ну что делать? Ну, примирились, уплатите издержки судопроизводства. И все. В этом случае предлагают от этого отказаться. Собственно, еще одна причина, по которой Верховный суд решил отказаться от института частного обвинения, это позиция Европейского суда по правам человека в решении от 9 июля 2019 года по жалобе Володина против Российской Федерации, где Европейский суд по правам человека обратил внимание на необходимость все-таки активного участия государства в защите жертв домашнего насилия.
Ну что, к разговору со специалистами, да, с нами на прямой связи бывший прокурор, адвокат МК «Адвокатское партнерство», доцент кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии Анна Паничева с нами на прямой связи. Анна Ильинична, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Анна Ильинична, ну вот 1% из общих дел доля частного обвинения. На ваш взгляд, с чем это связано? С тем, что неэффективный механизм? С тем, что граждане в недостаточной степени юридически осведомлены?
Вы знаете, тут может быть много причин. Что касается домашнего насилия, то ситуация здесь ужасная. Это отмечала и госпожа Москалькова, которая является, в общем, защитником прав всех нас. И действительно, мы видим, что органы внутренних дел совершенно не реагируют неадекватно на жалобы этих жертв домашнего насилия. И применение насилия в семье сначала может быть незначительного, которое влечет так называемые легкие, причинение легкого вреда здоровью, хотя на самом деле оно совсем не легкое. То есть расстройство здоровья до 21 суток, это может быть достаточно серьезное с отдаленными последствиями повреждения. Вот. Но мы все знаем эти ситуации, когда женщина звонит, просит, умоляет, помогите, вот убьют, тогда приедем, отрубленные руки.
Но это понятно, недавно выплывшая история убийством девушки.
Кстати, поэтому, Анна Ильинична, вот можете объяснить, я насколько понял, есть пока мне удалось увидеть два мнения. Первое, большинство юристов говорит о том, что институт частного обвинения не очень нужен и не очень работает, но вот общественники говорят о том, что, ну, смотрите, сейчас у жертвы, допустим, домашнего насилия есть возможность припугнуть своего, как бы, обидчика тем, что я в суд на тебя пойду подам, и там уже будет сразу уголовное судопроизводство. А так, мне придется идти в полицию, мне еще могут не принять это заявление, а если и примут, то это будет административное производство. Или как?
Нет, оно будет не административное. И здесь тоже все зависит от инициатора. Угу. Вообще, что вам сказать, институт частного обвинения, он традиционен, он старинен. И мы всегда говорим, ну, очень хорошо, когда государство, не государство решает по поводу личных отношений, а само лицо. Идет ли человек в суд, идет ли, то есть припугнуть, неважно, идет ли человек в суд, идет ли в органы внутренних дел, все равно все заводится только по решению вот этой вот личности, обиженной жены, я не знаю, или избитого супруга. И поэтому инициатором все равно остается это лицо. Если человек шел в суд, то все равно, в конце концов, если он не примирится, то все равно были бы все негативные последствия осуждения. Люди могли бы и не примириться, понимаете?
Вот знаете, просто, Анна Ильинична, я прошу прощения, у меня возникает какое-то недоумение. Значит, если есть проблема домашнего насилия, которая очень часто, если не сказать в подавляющем большинстве случаев, заключается сама проблема в недостаточно оперативном реагировании со стороны полиции на это домашнее насилие. В профилактических целях там, и так далее, и тому подобное. И, значит, для того, чтобы побороться, мы решаем, ну, не мы, в смысле, Верховный суд решает, зайти с какой-то 18-й стороны к решению этой проблемы.
Ну, мне кажется, они просто в рамках своей юрисдикции
компетенции. Я понимаю, да. Но просто, когда, значит, решают, там, думают, вот, может быть, отменить, значит, вот этот институт частного обвинения, старинный, традиционный, как вы уже сказали, у меня возникает вопрос, а почему напрямую не воздействовать на органы внутренних дел, на полицию и так далее? Не обязать, не ужесточить их халатности и бездействия. Почему вот таким хитроумным путем мы подходим к этому, к решению этой проблемы важной?
Смотрите, когда, допустим, избитая женщина обращается в суд, она сама должна собирать доказательства. Она бежит, допустим, в поликлинику, где не могут толком описать эти повреждения, которые у нее есть. Особенно легкие. Врачи не знают в травмопунктах даже там цвет синяка, как описать правильно, чтобы человек потом мог доказать, что насилие действительно было. Если идет расследование, то есть сейчас все заявления о совершении преступления должны регистрировать. Ну, мы знаем, что в МВД их часто прячут, и в мою бытность прокурором мы возбуждали очень много дел и расследовали в отношении сотрудников МВД, которые прятали. Потому что работают на статистику, и их работу оценивают по количеству раскрытых преступлений. Сейчас с развитием цифровых технологий они будут регистрировать все обращения. И после этого уже тяжесть сбора доказательств лежит на органах внутренних дел, которые точно знают, как это делать. Они могут назначить экспертизу. Жертва домашнего насилия попадет сразу же к судебно-медицинскому эксперту.
Так, понимаю. Значит,
получить доказательства.
Понимаю, да.
Ну, то есть по горячим следам, поняла.
По горячим следам получить доказательства. Не приведет ли это к перезагруженности, сотрудников полиции, сотрудников МВД, с одной стороны, и не увеличит ли это ту самую статистику, за которую так бьются зачастую, значит, вот эти наши органы?
Потом, ты знаешь, мне кажется, здесь, Леша, еще проблема не в том, чтобы оно работало, оно же работает, а проблема в том, чтобы начать работать. То есть вот то самое, вот пока вас не убили, тогда, вот когда убьют, тогда и приходите.
Да, убьют, тогда звоните.
Я все равно не понимаю, как отмена института частного... Простите мне, пожалуйста, мою глупость.
Нет, это не глупость.
Я не понимаю, как отмена частного обвинения повлияет на дежурного, значит, в оперчасти, которому звонят и говорят, меня убивают, или там в соседней квартире убивают женщину, она верещит уже 7 часов.
Я так понимаю, никак она на это не повлияет. Она повлияет на то, что у тебя будет возможность те доказательства, которые ты соберешь, у них будет больше силы, и этим будут заниматься профессионалы, а не ты сам. Вот мы с тобой без юридического образования,
именно
правильно?
Именно так. То есть нам ведь говорят о чем? Вы бросаете жертву домашнего насилия и говорите, вот тебя избили, ну еще побегай, собери доказательства. Человек не знает, как это делать.
Да, понятно.
Тут работают профессионалы, понимаете? Тут мы говорим, да, будут сложности у МВД. Мы немножко освободим суд, которому придется разъяснять то-то-то-сё. Он уже будет получать обвинительный акт или там обвинительное заключение в зависимости от ситуации. Ведь эти дела даже бывают вот по причинению легкого вреда здоровью, они и сейчас бывают не делами, по которым жертва сама собирает доказательства. В случае, когда лицо беспомощное, там ребенок, старый человек, инвалид, в этом случае проводится дознание или предварительное расследование, в зависимости от того, где и как сложилась эта ситуация. Поэтому это просто, да, будет тут чуть-чуть сложнее. Но это ситуация, в которой мы не оставляем жертву беспомощной.
Понимаю. Анна Ильинична, а вот, кстати, еще вот вы рассказали о своем прокурорском опыте, а давайте еще поговорим вам о вашем адвокатском опыте.
Да.
Отмена этого института может ли привести к тому, что у адвокатов станет меньше работы, к ним станут меньше обращаться?
Нет, наоборот. Нет, ведь сейчас в мировом суде имеют право выступать, это единственный суд, где имеют право выступать не только адвокаты, а любые граждане, которых человек захочет представить. Угу. И, судя по всему, эта ситуация останется. Наоборот, все хотели бы, и судьи хотели бы, чтобы больше профессионализировался наш процесс, и авторы Уголовно-процессуального кодекса хотели, чтобы и потерпевших представляли только адвокаты. Сейчас это могут делать не только юристы, а любое лицо, которое там попросит человека о представлении интереса.
Да, я просто подумал, я там, к счастью, не был в этой ситуации, но мне представляется, что если вот в существующем порядке понятно, что жертва домашнего насилия сама очень часто действительно не в состоянии собирать все эти доказательства, просто не понимает даже как, и обращается за консультацией, за помощью к профессионалам, ну, в смысле, к адвокатам. Не так разве?
Мне кажется, что у нас очень бедное население, и у них редко есть возможность обратиться к профессиональным адвокатам. Поэтому они или сами собирают, или просят помочь кого-то из родственников. И, в общем-то, для жертв у нас не всегда предусмотрена какая-то государственная помощь. Это действительно серьезная проблема. И, конечно, вот прав был ваш соведущий, что нужны и другие меры, и культурные. У нас он глава одной из фракций, сам там таскал женщин за волосы и говорил, ничего страшного, если муж жену поучит и так далее. Вы знаете, во многих странах не допускается простое примирение жертвы домашнего насилия. Я вспоминаю, что мы общались с очень известными юристами из Швеции, они говорили, нет, это невозможно, потому что мы знаем, что вот это насилие, которое начинается, может быть, как сначала синяки, потом легкий вред здоровью, в конце концов угрозы убийством, они исполняются, и все заканчивается трагически. Иногда большей частью для жертв насилия, а очень часто и для причинителей, когда женщин доводят до того, что они хватают там, я не знаю, сковородки, которые...
Праздники.
Анна Ильинична, давайте финализируем нашу беседу. Правильно ли я вас понимаю, что это хорошо, что Верховный суд предлагает отменить институт частного обвинения в этих вопросах?
Вы знаете, что касается жертв домашнего насилия, безусловно. Что касается остальных вопросов, мне очень жаль, потому что примирение в мировом суде не влечет никаких негативных последствий для лица, которое признали виновным. А мне приходилось видеть, когда признавали виновной и саму жертву домашнего насилия, и причинителя насилия.
Ну, а сейчас и, речь идет только вообще об отмене института или в вопросах домашнего?
Да, вообще об отмене института, потому что было всего три статьи. Сюда же Верховный суд предлагает, еще закон ведь не принят, включить и клевету, которая здесь вообще никаким боком, только одним, что она входит вот в эти
попадает под частное, да.
Да. И если... То есть тут стороны будут зависеть полностью от судьи. Судьи иногда критикуют за частое применение вот этого примирения, которое предусмотрено 125 статьи. И вот 25-й. И на самом деле это очень плохо. То есть это уже прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. Судья имеет право отказать, не особо должен это мотивировать. И в этом случае, когда там подрались два человека, я не знаю, на парковке, ну пусть они сами решают идти, ну они и сами решают идти в суд или нет, но пусть они сами решают, примиряться им или нет. И особенно мне не нравится отмена частного обвинения по делу о клевете, потому что здесь, в сущности, люди могут решать, каким образом защищать свои интересы. Это не грозит их физическому здоровью. Поэтому отношение двойственное. Что касается жертв домашнего насилия, да, им обязательно нужна помощь. Нельзя заставлять примиряться, потому что их избивают, на них давят, оказывают всякое давление, чтобы они примирились, и жизнь продолжается. Тот, кто раз применил насилие, будет его и дальше примирять. Вот такая позиция.
Спасибо большое за разъяснение. Бывший прокурор, адвокат Московской коллегии адвокатов, адвокатское партнерство, доцент кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии Анна Панчева была с нами на прямой связи. Мы на секунду прервемся, еще продолжим.
Радио «Спутник».
Ну что, продолжим обсуждение. Понятно, что проблема большая, значительная, важная, и к ее решению нужно подходить комплексно.
Ну да.
А если это первая ласточка, это хорошо. Если это единственная, понимаешь, которая неизвестно, как будет работать на практике.
Нет, самая большая ласточка где-то зависла в недрах Государственной Думы.
Ну где-то
она
там.
Как-то она вот
там,
как да. началась пандемия, она там и зависла. Силков,
да. Да. А соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия юрист Алена Попова с нами на прямой связи. Алена, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вам инициатива Верховного суда касательно частного обвинения, отмены этого института?
Я полностью согласна в отношении защиты жертв домашнего насилия, что институт частного обвинения там быть физически не может. Я сформулирую четко, почему. Потому что, например, по делам повторных побоев, 116-я прим, жертва, подвергшаяся повторным побоям, должна сама собирать доказательства, нанимать адвоката, сама доказывать в суде, что она пережила домашнее насилие, тогда, когда за наши с вами налоги насильнику предоставляется бесплатный адвокат. То есть это ситуация, когда за насильника вся мощь государства. Но я категорически в этом пакете предложений Верховного суда не понимаю, как затесалась статья о клевете. Чем это ужасно и плохо? Тем, что в делах о клевете теперь будет участвовать прокурор. Значит, когда у нас в каких-то делах участвует прокуратура, все дела приобретают резко обвинительный уклон. То есть дела о клевете будут действительно приводить к большому количеству осужденных по уголовной статье клевета. Здесь надо сказать, что мы все с коллегами, кто там за такую либерализацию как раз статьи о клевете, согласны, что статья о клевете не должна быть в уголовном кодексе, но, например, наше мнение даже среди тех людей, кто защищает жертв домашнего насилия, разделились в отношении того, что должно быть с клеветой. Должна ли она оставаться в частном обвинении, в частном публичном? Я полностью считаю, что инициатива Верховного суда, вот нынешняя, в части о клевете, негативно ее...
То есть такой троянский конь получается, Алена Владимировна?
Да, конечно, да. Я считаю, что это бомба замедленного
это как,
действия.
Какая аналогия там была? Комплексный обед. То есть, да, берешь... Если вычленяешь там домашнее насилие, то, значит, тебе обязательно бонусом прилагается клевета к к этому.
Да, я вот категорически...
Но знаете, я что подумаю? Понятно, что мы там не юристы, но я позволю себе предположить. А может быть, в этом нет ничего плохого, в том смысле, что и клевету можно будет рассматривать в контексте проблемы домашнего насилия. Что я имею в виду? Что иногда, я не знаю, статистику у меня ее нет, иногда жертвы, иногда люди клевещут на своих супругов, что они являются жертвами домашнего насилия. Может быть, именно для этого тоже клевета выводится, да, для того, чтобы органы МВД
разобрались. Мне кажется, как раз проще было в таких случаях разобраться в условиях частного обвинения.
Ну, не знаю, чтобы как бы смотрите, повысить
да,
цену.
Я понимаю вопрос. Во-первых, ложных обвинений примерно по всему миру 0,2%. Mm-hmm. То есть это даже не проценты. Поэтому говорить о том, что это вот для того, чтобы не было ложных обвинений, нельзя. Тем более у насильников есть прекрасный иск ЗЧД, защиты чести, достоинства и деловой репутации, которым они с удовольствием пользуются. Здесь далеко ходить не надо. В прошлом году пострадавшая от домашнего насилия живого выложила пост о том, что ее избивал ее супруг. При наличии протоколов у нее на руках, но Никулинский районный суд города-героя Москва присудил ей просто за то, что она написала при наличии протоколов публично о том, что является жертвой, 10 тысяч рублей штрафа. То есть за домашнее насилие присуждают 5 тысяч рублей штрафа, а ей 10 тысяч за то, что она про это рассказала. Поэтому, знаете, насильники в России великолепно защищены гражданским кодексом, и ничего им не мешает в отсутствии перевода клеветы в частное публичное обвинение защищать свои интересы. А вот что точно будет, и я прям подписываюсь сейчас под своими словами, что если вдруг клевету, а скорее всего с учетом нашей системы, ее все равно переведут в частно-публичное обвинение, стороны примиряться не могут по частно-публичному обвинению, вот как раз тогда насильники с удовольствием будут засуживать жертв, более ресурсные насильники, уже по уголовным статьям. И вот мы посмотрим, во что превратится у нас вот эта мнимая защита жертв домашнего насилия по статье о клевете.
Uh-huh. Так, понятно, так тоже этот промежуточный
такое
итог.
Такое себе.
Да, промежуточный итог. В общем, инициатива неплохая, но надо разделять мухи от котлет.
А здесь вообще, кстати, можно, я не знаю, Алена Владимировна, это к вам вопрос или не к вам, мог бы теоретически Верховный суд сказать, вот смотрите, мы вот вопросы домашнего насилия мы выводим из частного обвинения, а все остальное оставляем там или нет? Просто, может, они не могли так сделать?
Верховный суд может все что угодно. Например, когда он носил декриминализацию побоев в семье, он мог не вносить это в пакете с декриминализацией экономических преступлений, что говорил то, что декриминализировать ряд экономических преступлений – это хорошо, а декриминализировать домашнее насилие – это плохо. Но они тоже внесли это, вот правильно сказали, комплексным обедом. Здесь то же самое. Я не знаю, почему они не выделяют плохое от хорошего, но я даже не представляю последовательность их действий в данном случае. Но, конечно, они могли бы не убивать, весь институт частного обвинения, а защитить жертв домашнего насилия, при этом не трогая статью о клевете.
Ален, вот мы с этим разобрались, но все равно ключевое, как мне кажется, это, конечно, в реагировании полицейских, участковых полицейских, вот тех людей, которые работают на земле. Принятие этой инициативы, вывод вот этого, значит, частного обвинения, как-то воздействует на сотрудников правоохранительных органов? Будут ли они серьезнее относиться?
Ну, появится, да, потому что у них появится возможность получать какие-то за это бонусы, премии, плюс участие прокурора. Это такой будет более советский процесс. Но все-таки любые инициативы, которые мотивируются защитой жертв насилия, они сейчас носят кусочный и неэффективный характер. Вот у них лежит наш законопроект. Почему Верховный суд не начнет наш законопроект протаскивать и активно лоббировать? Непонятно. А вот все эти кусочные инициативы, на мой взгляд, личный, нанесут больше вреда, чем пользы.
То есть потому что они не выстраиваются в единую систему?
Да, потому что они являются кусочными, там точно будут перекосы, там нет работы со всех концов проблемы, то есть работа с решением проблемы не может начинаться с реагирования на последствия. Надо начинать с причины.
Ну, мне кажется, тоже так вы довольно-таки категорично. Вы, конечно, безусловно, имеете там на это право, но целое состоит из частей. Может быть, если там здесь кусочек, как вы говорите, там кусочек, через какое-то время проблема решится, чтобы не рубить с плеча, что называется. Потому что...
Но вот видишь, нам же Алена рассказала про то, что насильники с точки зрения Гражданского кодекса защищены лучше, чем жертвы. И это же очевидно из-за отсутствия системного подхода.
Да, я считаю, что всегда лучший системный подход. Есть такое определение — цена насилия. Да, это столько, сколько мы с вами платим налогов для того, чтобы восстановить ситуацию в связи с наличием домашнего насилия. Например, жертву избили, она в итоге не ходит на работу, работодатель теряет деньги, меньше платит налогов. Для жертвы необходимо создать социальную инфраструктуру.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Алён. Спасибо огромное за комментарии. Соавтор законопроекта «Профилактика семейно-бытового насилия», юрист Алена Попова была с нами на прямой связи. Пытались разобраться в теме. Кирилл Бакиев и Алексей Тимофеев. Спасибо. Впереди новости.